Я бы хотел сегодня прочитать первое место, всем вам известное. И хотел бы поговорить, опять-таки, все, что я пытаюсь отсюда говорить, я пытаюсь у себя внутри это увидеть, я в этом имею проблему, и поэтому делюсь с вами. И, конечно же, я не только у себя это вижу, и стараюсь об этом как-то вынести на свет это, потому что в свете есть сила. Я бы хотел сегодня говорить об исцелении наших внутренних ран. Не физических. Не физических, не какие-то там физические, но внутренние. И знаете, то, что я нашел, то, что я увидел, наши внутренние раны, они ведут нас к сильному отдалению от Бога. Мы теряем очень многое. И наши внутренние раны ведут и к физическим. Я бы хотел прочитать первое место. Всем нам известно, это Исаия, 53 глава с 1 по 12 стих. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден было на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдывает многих. И грех их на себе понесет. Посему я дам часть ему между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем». Прочитав это место, я не просто так взял такой длинный стих. Я благодарю вас за терпение. В этом месте Писания, это было пророческое место, сказано до его жизни. Мы много видим. Он претерпел казнь, посрамление, отвержение, унижение, позор. Многие говорят, то, что несправедливость, о которой мы так часто слышим, говорим, переживаем в своей жизни, сердимся. Я взял специально Бога, живя на этой земле, попадая в любые ситуации, мы получаем ранения внутренние, которые нас калечат. Весь мир так создан, сатана все сделал так в этом мире, чтобы украсть, убить и погубить. Весь этот мир создан, чтобы мы не имели жизни в избытке. И поэтому вся его цель, смысл, радость – это делать тебе больно, ранить. Получая эти внутренние раны, давайте мы как бы дальше посмотрим, что Христос претерпел. И я бы несколько мест хотел зачитать быстренько. Предательство, угнетение, притеснение, одиночество. И мы можем перечислять этот список. Давайте первое – предательство. записано в трех Евангелиях это записано, но давайте мы прочитаем одно. Это от Иоанна, 13 глава, 21 стих. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Мы знаем, кто это был. Иуда. Предательство. Тот, который был рядом, тот, который заведовал финансами, которые давали на служение, который еще был и подворовывал оттуда, и он знал это, он терпел это, он пережил это в своей жизни. Он это прочувствовал очень сильно. Идем дальше. Угнетение и притеснение. Мы помним, когда взяли Христа. Первосвященник же, это записано Иоанна, 18 глава, с 19 по 23 стих. Первосвященник же спросил Иисуса об учении его, об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру и всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоящих близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, если хорошо, что ты бьешь меня». Христос не имел радости, когда его били, но он это переживал. И мы знаем, это первый момент, когда его били, над ним очень много издевались. Не просто били, а издевались. И в итоге, мы знаем, его убили, и несправедливо. И все то, что происходило, каждая мельчайшая вещь была несправедливой в его жизни. На этой земле, мы знаем, он исцелял, он любил людей, он кормил хлебом, он отдал всю свою жизнь, живя на этой земле. И это не просто был момент распятия, когда ему было тяжело. Всю свою жизнь он терпел это. Он терпел каждого человека, который приходил, который пытался... Помните, приходили люди и говорили, «Слышишь, рассуди между нами». Он терпел это. Он знал, что Петр отвернется от него, хотя клялся и божился, «Я за тебя и в огонь, и в воду». Отверженность. В Гефсиманском саду, когда он был, он терпел своих учеников. Он говорит, «Пожалуйста, моя душа скорбит смертельно». Он плакал. Его капли были, как капли крови. Подумайте об этих страданиях. И знаете, помыслите над собой о таком. Вспомните те моменты, когда кто-то вам сделал больно. О, я знаю, можно вспомнить очень много. Что происходит в нашем сердце? Что в ответ мы хотим сделать на это? Наша реакция? Отомстить? Еще? Подумайте, пожалуйста, начните думать, говорите, не бойтесь. Отомстить? Что еще? Никогда не видеть этого человека. Забежать? Кто простить сказал? Простить. Это сильно. Но первая реакция. В эти моменты, когда что-то несправедливо, плохое в нашей жизни происходит, мы получаем ранение. Наша внутренность, и когда это день ото дня, месяц от месяца, неделя от недели, год из года, мы начинаем закрываться. Так бывает. Мы строим вокруг себя стену. Ах ты так, я больше не хочу этого переживать. Пусть Бог тебя благословит, но оставь меня. Я не хочу, я не заслужил этого. Мне не нужно это. Мы терпим боль внутри, и порой эта боль, особенно когда это предательство, порой эта боль настолько сильная, мы не можем спать, мы не хотим есть, мы не хотим жить. Я говорю об этом, потому что в христианстве я вижу в этом проблему. И если мы будем говорить о нашем духовном человеке, о новой твари, то вот наша новая тварь должна господствовать над этим. Но в нашей жизни, то, что я вижу у себя в сердце, в своей внутренности, я этого не вижу. Почему? Вопрос, почему? Почему злоба? Почему боль? Почему негодование? Почему желание закрыться, убежать, уйти с этой земли преобладает? Как Христос мог все время это терпеть? Где секрет Его? Я прочитал не просто за Христа. Секрет в Его жизни. Он был единственным таким. И Он неповторимый. И Он пришел, чтобы нам показать пример. Когда в Писании написано, мы прочитали 53 главу, Он изъязвлен был, Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. Нигде в Писании, вы когда-нибудь читали, ну, по крайней мере, я не видел, может, кто-нибудь знает, что Христос болел. Нет. Но страдание внутреннее Он переживал настолько сильно и был ранен людьми настолько сильно и глубоко, как никто из нас. И Он это специально понес. Он дал тебе пример. Дорогой, я был там, где ты. Я знаю, как это больно. Я знаю, как это тяжело. Я знаю, как хочется убежать. Я был в Гефсиманском саду. Я стоял на коленях, и я не видел поддержки. Я был один, я переживал одиночество. Я просил Отца, Господи, да минует меня чаша сия. Я устал. Как часто мы это говорим. Как часто мы это не говорим, но внутри чувствуем. Как часто мы хотим от этого избавиться, но не знаем как. Скажу дальше. Если мы остаемся в этом состоянии, почему Бог на этом поставил акцент, пережил всю эту жизнь, прочувствовал на себе сполна и вышел победителем для нас с вами? Для нас с вами. Чтобы сегодня мы имели выход и не жили в этих ранах. Чтобы мы их не хранили, не лелеяли, но имели свободу. Смотрите, он как-то умудрился быть с учениками и кормить этого же Иуду, омывать ноги Петру, обнимать Иоанна, когда он ложил голову свою на грудь к нему, гладить его, радоваться каждому их присутствию, как он мог. Где-то глубина его любви сокрыта. В чем она? Как это вообще возможно? Если мы посмотрим в Писание, все, что он делал это для своего небесного Отца. Он знал, что Отец любил людей, и когда он все это делал, он знал о другой цели. Его цель на этой земле не прожить счастливо. Его цель – это Его Небесный Отец, которого Он любит сильно, и который в итоге оставил Его тоже. Но какой финал, после того, как Он Его оставил и Он умер, Бог говорит, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет успешно исполняться рукой Его. То есть Он взял, если бы Христос, Он Его взял и поставил настолько высоко, потому что Он был послушным. Он до конца сделал. Это любовь к Отцу. Я хочу вам это говорить, потому что нет другого выхода и исцеления в нашей жизни, как только не думать о себе. Не переживать о самих нас. Нас обидели. Нам сделали больно. В нас плюнули. Нас побили. Я знаю, это непросто. Я знаю, это нелегко. И я знаю, каждый из вас переживает очень сильно и больно это. Я знаю, мы так часто не хотим видеть друг друга, потому что кто-то нам сделал больно. Но я вам скажу больше. Давайте мы это прочитаем, чтобы мне не быть голословным. Секундочку. Столько напечатал, что сам разобраться здесь. Но оно у меня есть, я уверен. Это записано в 1 Петра, 2 глава, с 19 по 24 стих. Это уже не об Иисусе Христе, это о нас. О нас. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо то угодно Богу. Ибо то угодно Богу. Ибо то угодно Богу. ибо то угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит страдания, переносит скорби, страдая несправедливо. Простите. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро, страдая, терпите, это угодно Богу. Как часто мы реагируем, я не хочу дальше читать, как часто мы реагируем на то, что нам делают больно, мы делаем то же самое. И от этого злоба порождает еще большую злобу и вражду, и неприязнь. Точно такую же в другом человеке. И это как извечная битва, которая никогда не кончится. И никогда воля Божья и радость, Его присутствие, жизни, исцеление, она не придет в нашу жизнь. Знаете почему? По одной простой причине. Наши раны – это как проказа. Я осмысленно это говорю, потому что я переживал это в своей жизни. И скажу правду, я переживаю это в своей жизни. Это проказа. Наши внутренние раны – это проказа, которая разделяет нас не только с людьми, которая делает из нас не мягких, не открытых, не добродушных, не любвеобильных, а злых, неприступных, высокомерных, непримиримых. И все это делает та боль, которая живет внутри нас. И скажу вам больше, если, имея эти раны, ты попытаешься что-то сделать для Бога, у тебя ничего не получится. Потому что эти раны потом ведут к сильной боли духовной и духовной смерти. Что такое смерть духовная? Это твой дух, то есть твоя душа доминирует. Твои раны, твоя боль, твой негативный опыт, твое желание закрыться, спрятаться доминирует над волей Божьей. Ты чувствуешь только боль, и ты уже не хочешь молиться. Ты не видишь смысла, а зачем идти в церковь, если там мне все время делают больно? А зачем мне идти, если мое желание, оно не исполнилось? А что я могу извинить? Какой смысл вообще во всем? Проблема внутренних ран – это наша разлука с Богом, она приводит к разлуке с Богом. А это уже называется унылый дух или умирающий, погибающий дух. Ты не хочешь никого видеть, ты не хочешь ни с кем общаться, ты хочешь забыться. Если с ранами ничего не делать, ты проиграешь. Ты никогда не получишь от Бога ничего. Ни исцеления, ни ответа. Ни победы, ни откровения, ни радости Его присутствия. Он как извне будет пытаться стучаться к тебе, но твой дух, твоя душа и твоя боль настолько будет доминировать над твоим духом, что ты даже... Зачем молиться? Какой смысл идти в церковь, если весь мир делает мне больно? Кто-то сказал в мой адрес, о, подумаешь, там поет, чьи-ничьи. А через него Бог не действует. А посмотри, какой смысл в этих молитвах. Мало-помалу. Человек говорит эти слова тоже не из лучшего побуждения. Когда-то кто-то ранил его. И он пытается этим отомстить. Сделать так, чтобы, ага, ты мне так сделал. Я тебя заткну, чтобы ты вообще в жизни никогда в мою сторону ничего не говорил. И вся эта вражда не ведет к Божьему присутствию. Она нас отдаляет. Она нас уводит. Она ворует у нас те прекрасные дары, которые Христос приготовил нам. Поэтому наше внутреннее исцеление намного важнее, и я не боюсь это сказать, братья и сестры, чем наше физическое. И если ты не будешь исцелен внутри, тебе очень сложно получить от Бога в физическом мире тоже. Поэтому, казалось бы, ты вроде бы молишься. Об этих ситуациях писал Евангелист, не помню кто, что молитесь и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить, Иаков. Поэтому мое сегодня слово, мой призыв к вам, пожалуйста, посмотрите на эти раны и постарайтесь открыться. Я говорю это своему сердцу. У меня на работе, возможно, сейчас нет таких конфликтов и проблем, но у меня есть натянутые отношения. И я не хочу этого. Я барахтаюсь, я пытаюсь всеми силами как-то из этого выкарабкаться. Я знаю, это неправильно. Это не будет так просто, это не будет так быстро. Но знаю и уверен на 100%, если ты будешь делать шаги, чтобы это преодолеть, в итоге это рухнет. Рухнет стена, рухнет боль, придет исцеление. Но в этом направлении ты должен работать, прилагая много сил, за которым будет победа. Мне хотелось бы прочитать, чтобы мне не быть голословным за наш пораженный дух. Хотел бы сгустить краски, чтобы вы боялись этого. Это притчи, 18 глава, 15 стих. «Дух человека переносит наши немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Вдумайтесь, пожалуйста, внимательно прочитайте, пусть это глубоко-глубоко упадет. «Дух человека». Дух, не человеческие силы, не интеллект, не мудрость, не знание, не эрудиция. Дух человека переносит его немощи. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Я видел людей, которые заболели, которые на одре болезни. У меня была моя, я ее называл духовной матерью, тетя Люба Савостеева. Я в церкви остался благодаря ей. У нее был рак. Она умерла. Пару лет назад. Я помню, я звонил к ней. Она мне рассказывала. Рассказывала это с улыбкой на устах. Я никогда не мог этого понять. Мне было больно смотреть на нее. Но мне было приятно звонить к ней. Она мне рассказывала, говорит: «Саша, ты видишь, какая я худенькая, с улыбкой?» Я, говорит, уже не могу голову поднять с подушки, приходится руками поднимать. Ну, говорит, все поднимаюсь, шевелюсь. Когда я смотрел на нее, ее дух был не поражен. Она с радостью принимала, она говорила, у нее были проблемы в семье. Я пытался ее ободрить и говорил: «Знаешь, твой труд не напрасен пред Господом. Твои молитвы ни одна не прошла без следа». Она говорит: «Я знаю. Я старалась жить, как могла». Ее жизнь была тяжелая. Она вышла замуж за сына ведьмы. Ее первый, второй, третий сын родились одержимыми. С утробы матери. Муж ее для развлечения выходил на балкон, брал воздушное ружье и стрелял маленьких детей из балкона. И он этому радовался. Он бил ее, он бил их с самого их рождения. Они были невменяемы. Когда она пришла в церковь к Алексею Демидовичу, она получила освобождение. Ее дети получили освобождение. Бог дал им дары. Они служили в служении освобождения от нечистых духов. И я видел, как Бог вырвал ее. Она имела внутренние раны, она также с ними пыталась справляться. Но когда я приходил, видя ее тяжелую жизнь, она умудрялась нас обогащать, нас кормить в то тяжелое время, сеять нам Слово Божье. И я состоялся как христианин ее вложению, ее молитвам. А могла бы она закрыться? А могла бы сказать, она и молилась, и просила у Бога смерти не один раз. Она говорит: «Я не хочу жить». Видя детей, видя их характер, как демоны потрудились над ними. У нее их было тяжелое детство. Но вот та благодать Божья, вот то его присутствие, тот путь, которым он прошел, даровал ей внутреннее исцеление. И ее плоды не один я. Она за меня ходила в посты. Она пыталась получить слово для меня. Я счастлив, попав к ней в семью. И на одре смерти ее дух был силен, и я не боюсь это сказать. Она с улыбкой принимала: «Я иду к моему возлюбленному». Когда ты смотришь на это, Да, слезы накатываются, тебе жалко с ней расставаться. Но у тебя есть внутри надежда. Какая-то сила внутри поднимается, потому что дух не сломлен. Потому что та связь и любовь к Небесному Отцу, она осталась внутри. И даже на одре болезни она могла обогащать тебя. Попробуй поговорить с человеком, у которого сломлен дух. У него все не так в жизни. Ты его можешь увидеть по выражению лица. Можешь иногда себя увидеть в зеркале. Как важно взирать на начальника и совершителя веры. Он оставил точно такой же пример, прожил такую же тяжелую жизнь. Возможно, мы и 5% не прожили столько тяжелых моментов, сколько прожил Иисус. И умудрился остаться открытым, любить, отдать свою жизнь, обогащать во время жизни, во время смерти и после нее. Это связь с Небесным Отцом. Вот победа от внутренних ран. Заметьте, то, что у нас внутри болит, это наше «я». Наш дух не болит. Но наше самолюбие, эгоизм, гордость, высокомерие, тщеславие. Мы можем перечислять много. Это болит. Так вот, если для кого-то новость, это должно исчезнуть из нашей жизни. А возможность, как оно исчезнет, это когда ты будешь свой взор направлять к нему. Я хочу зачитать это место, как Давид, не Давид, простите, один из псалмопевцев, сыновей Каиафовых. Это Псалтырь, 41 глава, с 1 по 12 стих. Как он справляется с этим? В Писании мы очень много об этом видим. О сломленном духе, когда человек имеет те же самые чувствования, очень похожие моменты, как мы переживаем. Давайте прочитаем. Это опять будет длинное место, но оно прекрасное. Начальнику хора учения сынов Кореевых. «Как лань жаждет к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с гласом радости и славословия празднующего сомна». То есть это говорили ему люди, которые вместе с ним ходили в Дом Божий. По своей жизни я заметил, ты имеешь больше проблем с верующими, чем с неверующими. Почему-то. Слушайте дальше. Его выход. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога. Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспомню о тебе. Я вспомню о тебе, земле Иорданской, Сермона с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мной. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Вся его опора, крепость, сила на Бога моего, Спасителя моего, и я буду славить еще. Я бы хотел, мне очень сильно падает вовнутрь слова. «Господь 11 стих. «Как бы поражая кости мои, как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой». Подобное место о боли в костях, опять-таки, это идет об унылом нашем духе. Это написано в притчах, 17 глава, 22 стих. «Весело сердце благотворно, как рачевство». Простите, «веселое сердце благотворно, как рачевство, а унылый дух сушит кости». Он пишет об этом, что настолько сильно его поражали эти слова, которые люди говорили в его жизнь, что это была боль до самых костей. Порой я чувствовал, я переживал это в своей жизни, это боль до внутренности, ты не можешь аж заснуть. Она поражает тебя. То, знаете, мне было интересно, почему же в Библии, в Писании несколько мест, когда нам делают больно, и эта боль идет аж до самых костей, настолько глубоко. Я всегда думал, ну, Господи, почему ты это оставил? Но есть в этом какой-то смысл. То для себя я нашел. Как известно, кости человека содержат костный мозг, в котором созревают клетки крови и иммунной системы, крайне необходимые для правильного функционирования всего организма. Недостаток этого вещества приводит к тяжким физическим заболеваниям. Понаблюдать за этим человеком, живущим постоянно в унынии, грусти, печали, депрессии, многое расскажут о нем. Его походка, жестикуляция, цвет лица, взгляд, мнение, общение. То есть это не просто сказано в Писании, чтобы, ну, для красного словца. Нет. Наш костный мозг очень важен для организма. И наше унылое, подавленное состояние, которое в большей части степени идет от нашего духа, поражает наш физический мир тоже. Поэтому очень важно в нашей жизни, я сгущаю краски, но это правда, очень важно в нашей жизни иметь здоровый дух. Что такое наш дух? Опять-таки, порывшись, я опять нашел для себя, но я не сильно с этим согласен, но ничего лучшего найти не смог. Наш дух, теологи говорят, это наша интуиция и совесть. Чтобы примерно понять, что такое дух, я с этим согласюсь где-то на 80%, но не на 100%. Когда мы принимаем водное крещение, что мы говорим? Мы даем Богу обещание доброй совести. То есть мы говорим: Господи, мы будем следить за нашей совестью, чтобы она не была сожженная, чтобы нам не закрываться от нее, не наплевать на нее, чтобы нам прислушиваться к ней, поступать так, как она обличает нас, добрая, чтобы она была добрая, не забитая, не засмызганная, не в грязи валявшаяся, а добрая совесть в почтении. То я отчасти с этим соглашусь, но наш дух – это намного больше. Почему Писание говорит, что в момент нашего покаяния мы рождаемся свыше? И в этот момент что происходит? Наш дух соединяется с Богом. То есть он возрождается, рождается заново. Он был мертв, но он воскресает. То наш дух – это не просто не просто как интуиция и совесть. Наш дух – это, знаете, это как трансмиттер или передатчик. Это два в одном – передатчик и приемник, которые работают на одну волну. И знаете, как эта волна называется? Бог. Дух Святой. Он только туда может работать. Он не работает ни на что другое. Имея внутри себя добрую совесть, если она, конечно, добрая, оно все взаимосвязано, и интуиция. Где-то какое-то заднее чувство. А почему ты не покупаешь эту машину? Да не знаю, как-то... Слушая проповедь, смотришь, там столько чудес. А почему вот у тебя в жизни? Он тебе нравится или нет? Да не знаю, что-то меня отталкивает. Ну, ты какой-то гордый. Ну, может быть, я не знаю, может, ты считаешь, что я гордый, но... Ну, как-то вот оно... Интуиция. Тебе что-то подсказывает. Или как мы можем еще это сказать? Помазание, которое внутри вас, оно учит вас всему, и оно что? Истина. и не ложно. Но оно сможет вас учить, если твой передатчик, трансмиттер, твой дух, он включен. Он не умерший, он работает, он принимает от Бога, он считается совестью, тогда твоя интуиция будет помогать тебе. Но если что-то в твоей жизни случилось так, что ты не хочешь идти к Богу, тебя достала эта ситуация в жизни, тебя настолько сильно обидели, к тебе неправильно относятся, и ты говоришь, какой в этом во всем смысл? Где сила в Боге? Зачем читать Писание? Зачем идти в церковь? Зачем становиться на колени? То вот твой передатчик, твой дух умирает. Твоя интуиция подведет тебя, и твоя совесть в грязи. И твое обещание ничего не значит, которое ты давал Богу. Мое обещание. Самое драгоценное, самое важное и прекрасное ты профукал. Отсюда у нас начинаются скорби, болезни, недовольство на весь белый свет и, конечно же, на Создателя. А по ходу Бог нам все дал. И говорит, в любой момент, когда ты только настроишь свой трансмиттер, твой дух воскреснет. Знаешь почему? Я хочу другое место прочитать. Почему Бог оставил нам это в Священном Писании? Притчи 25 глава, 28 стих. То, о чем я говорил, в притчах описано чуть-чуть по-другому. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Другое место, очень похожее. Вы со мной, я надеюсь, вы со мной. Мы говорим сейчас о духе, и это самая важная часть. Это то, к чему приводят наши внутренние раны, которые ты не имеешь права иметь внутри, как служитель, как священник в доме своем, как христианин на этой земле. Ты не имеешь права иметь их, и ты не должен иметь их, и Бог тебя освобождает от них и дает тебе силу. Читаем Римлянам, 8 глава, с 13 по 17 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то что? Живы будете, ибо все водимые Духом Божьим суть – сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Страдания будут, но как ты к ним относишься? Распинаешь ли ты свое «я»? Или все-таки ты его лелеешь, греешь, закрываешься, строишь вокруг себя стены? Такая важная персона, не подходите, фи. Или ты все-таки останешься быть тем настоящим христианином с большой буквы, который будет следить за своим духом, чтобы ты не был, как разрушенные стены, чтобы ты был грозный, как полки со знаменами. Наши боли – это наши поражения. Наше нежелание сражаться не с людьми, а с нашей греховной натурой. С людьми не надо воевать. Крест должен быть самым драгоценным. И тогда воевать вообще ни с кем не придется. Победа уже совершена. Но причина – крест. Крест в нашей жизни – это победа. Живой дух, исцеление от внутренних ран, победы и ответы от Бога. Царство Небесное внутри и вокруг нас. Или мы неприступная крепость для всех остальных и сами сидим в этом колодце и одиночестве. Вот почему Христос смог, имел силы пойти на крест, сойти с креста. Отец был его любовью. Того Петра, который клялся и божился, но в итоге отвернулся от него, прийти на озеро, разжечь огонь, взять, нажарить рыбы, сказать: «Петенька, приходи, рад тебя видеть». Больно было. Не Христу, Петеньке было больно. В этот момент Христос ломал в нем то проклятие, которое этот мир посадил. Давал ему жизнь. Любовью исцелял внутренние раны. Написано, он горько плакал. Он горько плакал. То я представляю, когда он приходит, обнимает, говорит, любишь ли меня? Он говорит, Господи, люблю тебя. Люблю тебя. Говорит, делай мое дело, доверяю тебе. Все даю. Как часто мы не в состоянии на это. Потому что мы сильно себя лелеем. Потому что крест для нас это позор. А он должен стать драгоценностью. Самым драгоценным. Нет прекрасней и нет чудесней выхода. И этот крест, только дорогу, хочу сказать, это единственный крест, это дорога во взаимоотношениях к Богу. Бог не придет к тебе, когда твой дух заклепанный. Когда он говорил об источнике, который сделается в вас жизнью, помните, с самарянкой общение Иисуса Христа, он говорит, но я воду, которую дам, сделается в тебе источником, то это и есть тот возрожденный дух, это источник. И неиссякаемый источник взаимоотношений с Богом. И это самая важная часть, за которой мы должны следить. Крест к нему. Знаете, крест это как, это лопата. Огромная, мощная, крепкая, легкая. Когда твой источник запрессовывается, берешь крест, лопату и выгребаешь оттуда. Лапшу снимаешь дьявольскую с ушей, выгребаешь с этого источника. Нет, смотри, как он с тобой поступил, глянь, так как он мог, так это. Да нет, родной, я знаю, кто ты. Не, мое я пусть умрет. Господи, воля твоя. Хочешь, чтобы я к нему подходил, здоровался, я буду тянуть руку. Хочешь, чтобы делал добро независимо, я буду приходить к нему. Мне будет больно. Господи, главное мне с тобой быть, я люблю тебя. Крест – это лопата. Цыгане только не хотят работать. Ленивые люди. А мы не можем не работать. Со дня Иоанна Крестителя Царство Божие усилием берется. И прилагающие усилия восхищают. А не прилагающий сам в том колодце и останется. Я хочу сказать немножко о мести. Я себя веду так. К стыду говорю. Очень часто внутри у тебя как комок поднимается, барахтайся с этим. Но буду воевать. Я знаю, я побежду. У меня будет победа. Я провозглашаю в своей жизни. Читая эти места из Писания, я благодарен Богу, что Он оставил их. Он ломает наши стереотипы, наше мышление. То проклятие, которое корнями, бастионами стало в наших головах, которое мы впитывали с материнским молоком. К Римлянам 12 глава, с 19 по 21 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты собираешь ему на голову горящее уголье. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место. Бог говорит, дорогой, дай мне место. Любимый, дай мне место. Я хочу участвовать в твоей жизни, дай мне место. Я хочу благословить тебя, дай мне место. Я нуждаюсь в тебе, так как и ты во мне. Дай мне место. Я не хочу видеть твои страдания. Пожалуйста, дай мне место. Притчи, 20 глава, 22 стих. Не говори, я отплачу за зло. Представь Господу, и Он сохранит тебя. Не говори, Кому? Соседу? Себе. Как часто мы имеем эти внутренние взаимоотношения, как часто мысли, как шквал, как часто мы не владеем духом своим, мы и не пользуемся. Но пусть это ляжет настолько глубоко в наше сердце. Кто это говорит? Я, Санек, сосед? Бог это говорит. Бог говорит к нам сегодня. Не говори, я отплачу за зло. Представь Господу, и Он совершит. И Он сохранит тебя. Не просто так это написано в притчах. Потому что, когда ты действуешь вопреки этому слову, когда ты мстишь за себя, когда ты закрываешься, когда ты пытаешься сделать больно, чтобы от тебя отвалили, ты не даешь места Богу. Он хочет в твоей жизни действовать, но не может. Он знает, что тебя это приведет в трясину. Он знает, что это приведет к разрыву с тобой. Он знает, и Он не хочет тебя потерять. И поэтому в любви своей Он говорит: не говори! Я отмщу за зло. Но дай мне место! Чтобы это сделать, ты должен влюбиться в Него. Ты должен увидеть, насколько Он прекрасен и всемогущ. Насколько Он желает нашего исцеления, нашего благополучия, нашего счастья, нашего благословения. Насколько Он хочет действовать в нашей жизни. Насколько пагубно мстить. Притчи. Я хочу добить это. Чтобы каждое слово было как взбитый гвоздь, который ты никогда в жизни не сможешь вытащить, которое благословит тебя в итоге, которое сохранит тебя, которое возвысит тебя и прославит Бога в нашей жизни. Притчи, 24 глава, 29 стих. «Не говори, как Он поступил со мною, так и я поступлю с Ним. Воздам человеку по делам его». Если Бог какую-то важную вещь в Писании пытается сказать, Он делает это несколько раз. Я вам уже прочитал подобных мест 4 или 5. Это Петра, это притчи. И я могу еще вам найти их. Потому что у Бога это крик. Он пытается достучаться к нам. Он желает действовать в нашей жизни. Как часто мы молимся в наших потайных комнатах, когда мы терпим что-то, когда мы что-то переживаем, и мы говорим: «Господи, ну почему? Ну почему, Господи? Ну почему?» То вот его ответ: «Вот почему. Я люблю тебя. Я сильно люблю тебя. Я хочу действовать, но ты не даешь мне. Ты меня не пускаешь. В эти аспекты жизни ты мне не даешь войти. Я дал тебе эту свободную волю, и я хочу, чтобы ты понял меня, узнал мое естество, мое сердце. Я не опоздаю. Я не подведу. Я не оставлю, я не покину, но дай мне место. Ты меня прогоняешь всегда. Ты строишь сам свои планы. И он не опоздает. Испытай его. Возможно, это возьмет время, но я глубоко уверен, он никогда не опоздал. Вот это последнее место, я часто говорил даже своим людям на работе. И даже вот вчера буквально, нет, позавчера, опять была очередная ситуация. Меня так это возмутило. Я стал говорить, говорю: ну хорошо, вот он так поступает, плохо поступает. Наговаривает на нас, ложь льет. Начальникам говорит постоянно, постоянно гадости делает. И вот внутри я, ну хорошо, я говорил другому, говорю: ну хорошо, ну давай я начну делать точно так же. Я могу это делать, делать такие гадости, ну легче. Ну какой в этом смысл? Но знаете, что я увидел внутри себя? Гордость. А я лучше, чем он. Я вообще должен закрыть рот. И даже не цитировать, цитировать внутри себя это. Благословлять. Вот это победа. Мы всегда барахтаемся, мы будем барахтаться. Но чем больше ты будешь стремиться, чем больше ты будешь рваться изо всех сил обрезать эту плоть, изо всех сил тащить на себе этот крест, как самую главную драгоценность и жемчужину, поверь мне, Божьего присутствия и действия в нашей жизни будет в миллион раз больше. Насколько ты приложишь усилия, чтобы крест был твоей драгоценностью, насколько ты приложишь усилия, чтобы крест был твоей драгоценностью и присутствие Божье в твоей жизни было реальностью, доверяя Ему, настолько сильно Бог благословит тебя. Настолько сильно Бог будет действовать в твоей жизни. Настолько сильно Он будет отвечать тебе. Настолько сильно Он будет хранить тебя. Непросто. Я расскажу еще один случай из своей жизни. Я был, служил в церкви. Мы молились за крещение Духом Святым как-то после молодежного. И Бог крестил пару человек Духом Святым. Пару человек даже покаялось. У меня была гитара. Я пешком ходил, у меня не было машины. И я с этой гитарой, я уже не знаю, столько с ней натаскался, было дело. Я как-то иду по своей улице. Когда-то, когда я был неверующим, я гулял там, я жил с этими людьми. Я был так, как они. И там стояла, это была ночь, наверное, 00:30 ночи. Иду пешком, толпа подпитых хлопцев, незнакомых. Там от моего дома рядом было, все меня знали. Меня побили. Достали там гитару. Не сильно побили. Наверное, побили больше мою гордость, самолюбие. Когда-то это была моя улица, я тут сам заправлял, а тут меня бам. И я как-то сразу отреагировал, хорошо. Я пригласил его к себе, он там упал пьяный, когда бил меня. Я его пригласил к себе, я помыл его, благословил его, но потом я лег спать. Когда я лег спать, шквал мыслей, и это были не Божьи мысли. Это было мое обиженное самолюбие и высокомерие. Так как так? И что теперь? Тебя все будут теперь пинать? И ты ничего, что будешь всем мыть всех? Да кто ты вообще такой? Ты что? Я вам передать не могу. Это настолько был сильный шквал. Да какой смысл вообще в твоем христианстве? Да какой смысл в твоих молитвах, в этом крещении? Кто ты? Ты кто по жизни? Тебя любой, кто хочет, будет пинать. Где твой Бог? Вот то, о чем писал псалмопевец. Ты с этим столкнешься. Столкнешься настолько сильно и мощно. Где твой Бог? Куда он смотрел? Ты что, согрешил? Нет. Ты что-то сделал плохое? Нет, Господи. Почему он не хранил? А где же обетование? Ангелам своим заповедуют о тебе. Будут охранять на всех путях твоих. Будешь безопасен. Где ангелы? Где безопасность? Где? Тот, ради кого ты стараешься? Где тот, ради кого ты живешь? Где он? Ты ему нужен вообще? Где тот, ради кого ты пыжишься? Ты ночами не спишь, спишь по четыре часа, работая в церкви за копейки, служа на двух служениях, молясь за этих людей, они тебе надо. Да ты им не нужен. Ты ему не нужен. Тебе наплевать. Ему наплевать на тебя. Тебе это надо. Я не спал 3 ночи. Я не знал, что с этим делать. Я не знал, как оправдаться. Мое самолюбие уничтожило меня в тот момент. Не знаю, откуда. Все, что меня держало в те моменты, я хочу дать вам это понять. Вы должны это услышать, взять это как жизнь. Пусть это будет благословением, как было для меня. Одно, что меня хранило, я видел Его любовь в своей жизни. Я видел, как Он меня исцелил. Я видел, как Он меня благословлял на работе. Я видел, как Он меня хранил в Москве. Я видел, как Он мне давал финансы. Я видел, как Он кормил меня. Я видел всегда Его внутри себя. Он был мне рядом. Мой один вопрос был, как у псалмопевца: Господи, где Ты? И одно, что я смог сказать, я не знаю, что ты делаешь. И если это твоя воля в моей жизни, я хочу быть с тобой. Мне все равно, Господи, что обо мне скажут. Мне все равно, будут ли меня пинать. Мне все равно, пусть меня каждый день бить будут. Я согласен. Лишь бы твое присутствие, лишь бы ты был рядом. И все, все мысли ушли. Шквал закончился. Я заснул. После трех ночей. Когда я проснулся, он был рядом. Подобного я больше не переживал в своей жизни. Я молился как мог за этих людей. Я не знаю, что произошло в их жизни. Но я не имел на них обиды. Я не имел боли внутри. Я получил исцеление. Знаешь, только оглядываясь с годами, ты можешь это описать. Но тот момент шквала настолько был сильным, настолько был мощным, так порой наша плоть, она сильнее нашего духа. В тяжелые жизненные моменты, в тяжелые моменты, когда будут они приходить, знаешь, что писал, по-моему, не буду обманывать, не помню, где это написано. Сейчас просто пришло. Говорит, если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Жена дала мне салфетку в этот раз. Она знала, я говорю, может, у меня ничего не будет такого. Она говорит, да, возьми на всякий случай. Простите, пожалуйста. Твои тяжелые моменты. Одно, что тебя будет хранить. Это и есть масло, елей, дух, назови как угодно. Это тот твой пережитый опыт, то твоя связь, твое соединение. Это и есть твоя сила с твоим Создателем. Это и есть твоя мудрость, это и есть твоя интуиция, это и есть твоя совесть. Только они удержат нас. Следи за ними. Это больше, чем твое сердце. Первое, когда ты чувствуешь, что ты не хочешь молиться, ты не видишь смысла в том, чтобы приходить к Богу, твой дух падает. Он уже упал. Может быть, это чуть-чуть касается другой темы, но это место очень сильно поможет нам. Я уже читал из него, но я хочу теперь зачитать его полностью. Это к Римлянам 8 глава с 13 по 17 стих. Почему наш дух слабеет? Почему падает? Почему связь с Богом теряется? Почему ты его не слышишь? Почему ты не понимаешь, что происходит в жизни? Почему так получается, что твой дух унылый до такого состояния, что твои кости сушат? И поверьте, это не зависит от наших обстоятельств. Вот от чего это зависит. Римлянам, 8 глава, 13, с 13 по 17 стих. «Ибо если вы живете по плоти, то умрете». Что и происходит. «А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». И я вам только что показал этот пример. Моя плотяра в нехорошую ситуацию дала мне такой шквал, так дала мне, что я чуть было не раздавила меня. Ибо если живете по плоти, то умрете. В эти моменты обращайся в свой дух, обращайся к Богу и говори, я не знаю, почему это происходит. Я много читал из Писаний, пусть они оживут. Моя жажда к тебе, я нуждаюсь в тебе, как лань. Я буду уповать на тебя. Сейчас я не понимаю. Петр, Павел, когда приходили, когда их били, сажали в темницы, они не понимали, что происходило в их жизни. Но они цепляли, они прославляли Бога, они тянулись к Нему, и Бог выходил навстречу. Псалмопевец точно так говорит. Говорят, где Бог твой? Где те обетования, которые должны действовать, а не действовать? Цепляйся за Него. Иногда Богу нужно чтобы мы прошли эти обстоятельства, чтобы коснуться кого-то другого, служи Ему от всего сердца. Пусть Твой Дух всегда будет направлен, независимо ни от чего в нашей жизни. Только Ты, не Бог, Ты в состоянии контролировать наш дух. Держать включенным этот приемник и передатчик к Богу. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Независимо от того, что бы ни происходило, Господи, я буду уповать на Тебя. Я буду славить Спасителя моего и Бога моего. Я буду приходить к Тебе. Я хочу дать Тебе место в этой ситуации. Войди в нее. Я знаю, Ты любишь меня. Жизнь по духу. Не просто это сказать. Да наплевать, пусть ко мне, пусть весь белый свет ко мне плохо относится. Я буду славить Тебя. Ты жизнь моя. Уясни, возьми это глубоко вовнутрь. Пусть Твой Дух живет, и Царство Божие наполняется в нашей жизни. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом, умерщвляйте дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим суть – сыны Божии. Ты сын. Он не опоздает. Он знает, что делает. У него все под контролем. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. А я знаю, что Искупитель мой жив. Слова Иова. А я все равно знаю, пусть весь мир против меня. Это слова Духа. Это слова не плоти. Это слова силы. Это слова победы. А я знаю, а я буду снова уповать на Спасителя моего. На Бога моего. Потому что я не принял духа рабства, чтобы жить в страхе. Я знаю, у него все под контролем. Может, я не понимаю, но я знаю, это Дух Божий говорит. Прислушайся к Нему в эти моменты. И я знаю, Он благословит тебя. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Иногда страдание, оно есть, но оно ведет за собой славу, если ты даешь место Богу, если ты даешь место. Он хочет действовать в нашей жизни, Он хочет иметь место в нашей жизни, Он хочет участвовать в нашей жизни. Но путь или закон, условия, когда он будет действовать, они его, не наши, не так, как нам хочется, потому что он выше, потому что он больше, потому что он прекрасней, потому что он мудрей. Питание нашего духа зависит от нашего свободного времени. В момент шквала, если ты не наполнялся, не проводил с Богом эти личные взаимоотношения, не пребывал с Богом в общении, не искал Его, не проводил с Ним свободное время, не вникал в свою внутренность и, обращаясь к Нему, имея с Ним беседу, пытаясь получить от Него слово, приглашая Его во все аспекты своей жизни, имея взаимоотношения с Ним, твой дух крепнет. И твоя плотяга, как бы она ни орала, у него будут силы противостать ей. Но если ты всю свою жизнь, как Писание, ибо если живете по плоти, сеющий в дух, другое место, оно у меня записано. Это в Галатам 6 глава 7-11 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И дальше написано, делая добро, да не унываем. Почему? Потому что он говорит, отдай мне, я буду действовать, делая добро, не унывай. Я Господь, ты мне вообще веришь? Я Бог, я сотворил каждую молекулу в этой вселенной. Ты мне доверяешь? Ты знаешь, что я тебя люблю, сколько раз я тебя благословил, благословлял, приходил к тебе навстречу, когда ты приглашал, когда ты взывал ко мне, я был с тобой в скорби. Когда тебе было тяжело, я приходил, когда у тебя не было денег, я тебе давал. Но, пожалуйста, и сейчас дай мне место, я хочу участвовать, я твой папочка. Сей в меня время, сей в меня финансы, сей в меня силы. Посей в меня, и ты увидишь, я не останусь в долгу. Я же больше сделал. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Делая добро, да не унываем. Пожнем в свое время. Не унываем, пожнем. Даем место, не опоздает. Слава Богу за Бога. Если б не Бог, то не дай Бог. Да. Пожалуй, все. Это о чем я хотел сказать. Я надеюсь, я попытался, когда мы слушали проповедя, пастор несколько воскресений подряд, и Коля чуть-чуть упоминал о нашей новой твари. Кто помнит это, да? Уже, наверное, все заезжено. То вот новая тварь – это твой дух. Пусть эта тварь живет, царствует и благословляет нашу жизнь, обогащая нас Божьим присутствием.